день. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 7 ноября, вторник. В студии для вас работает Анастасия Середа. И сегодня поговорим о таком. Посмотрим свежий репортаж с купинского направления. Разберем сюжет о якобы детях-шпионах. У Кремля снова шпиономания на оккупированных территориях. Украина получила дополнительные системы противовоздушной обороны НАСАМС. Об этом во время селекторного совещания сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что за последние сутки в Украину поступили дополнительные боеприпасы, техника и оборудование, а украинское ПВО своевременно усилено к зиме. На Купинском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, сообщает украинский генштаб. На Бахмутском направлении армия РФ пыталась наступать возле Богдановки и Хромового Донецкой области. Также противник безуспешно пытался восстановить утраченные позиции в районе Андреевки. В свою очередь, силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, нанося России потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. Бывший главарь группировки ДНР Игорь Гиркин, который в России находится в СИЗО, написал письмо с прогнозом развития военных действий в Украине. В Украине Гиркин утверждает, что российские войска в дальнейшем останутся неспособными каким-либо широким наступательным действиям, не сумеют достичь прорыва в осенне-зимний сезон и будут истощены. На каком направлении армия РФ сосредоточится в ближайшие недели? Как Украина будет бороться с нашествием российских БПЛА этой зимой и какое вооружение необходимо Украине, чтобы сейчас оживить фронт, поговорим сегодня в программе. Гости эфира Николай Маламуш, председатель службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов, генерал армии Украины, Мирослава Маркова, старший аналитик факт-чекингового проекта VoxCheck. Я напомню, что вы можете подписываться на наш телеграм-канал, там вы узнаете самые свежие новости, касающиеся Донбасса. Ссылку ищите в комментариях. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Агрессор продолжает давить на Богдановку и Хромово к северо-западу от города. На этом направлении они фактически возобновили наступление в середине октября после нескольких месяцев пребывания в обороне. Продолжаются контратаки под Андреевкой. Западный край Донецка, Степовое, Таненькое, Авдеевка были точками атак российских войск в эти сутки. На Марьинском участке отбиты атаки на Красногоровку и в западной части Марьинки. Авиаудар нанесен возле Новомихайловки. Лиман, Кременная, Купянск. Российские войска наступали на Синьковку, Ивановку и Стельмаховку. О работе авиации РФ генштаб не сообщает. На юге Донецкой области отбита атака в направлении Старомайорского. Ревнопель был под ударами российской авиации. По сравнению со средней интенсивностью авиаударов, в эти сутки Россия крайне мало использовала авиацию на Донбассе, лишь в двух точках на двух направлениях.
Ну и несмотря на то, что конкретно в эти сутки Россия меньше использовала авиацию по всему Восточному фронту, в целом давление на всех направлениях очень сильное. Под Купянском побывала команда настоящего времени. Военные рассказали коллегам, что цель российских войск тут – выйти на левый берег реки Оскол.
На Купянском фронте российские войска продолжают атаки. Самый горячий участок севернее города – это Синьковка. Там со стороны армии России происходит постоянное давление. Атакуют в направлении Купянска группировками от 10 до 30 человек. Об этом говорят украинские военные. Тем не менее, южнее этого населенного пункта вооруженные силы Украины проводят свои контратаки. Так, по сообщениям аналитиков из Deep State, 68-й бригаде ВСУ удалось отодвинуть российские войска в районе Сергеевки, что находится южнее Купинска. То, что такая атака была и что она была успешной, нам подтвердили бойцы этой бригады. Сейчас там идет активная борьба с российской пехотой.
Один стоит огонь!
Зараз дещо вони почали більш активно. Але буває воно все перепадами. То деколи затихають, то знову активні бойові дії. Тут російські війська дійсно згуртували дуже велику кількість своїх військ і постійно питаються йти штурмом. Постійно танкові атаки йдуть, відбиваємо їхні напади. І постійно піхотні попитки пройти.
О контратаке ВСУ по линии Купинск, Кременная, Сватово писали и российские военные блогеры. Говорили, что украинские войска отбили себе несколько позиций. В то же время, по данным Института изучения войны, российским войскам удалось незначительно продвинуться в районе Торского, которая расположена рядом с Лиманом.
У них выбора нет. Им сказали идти вперед. Они так, как стадо баранів. Йдуть вперед, впав ти, впав, другий пішов, третій, четвертий, і так воно.
Назад підеш, своє заб'ють там.
Так, назад підеш, своє заб'ють.
По словам українських воєнних, ціль російських військ – це вийти на лівий берег ріки Оскол. Большинство атак успіхів не мають. Кроме цього, як говорять ВСУ армії Росії, прийшлось перекинути частину своїх сил в район Авдіївки із-за больших потерь там.
На оккупированных территориях очередная серия шпиономании. Российское федеральное телевидение выпустило 30-минутный сюжет о подростках, которые якобы работают на украинскую разведку. Дарья Куриная детально его изучила, сейчас обсудим. Даш, добрый вечер.
Добрый вечер.
Даш, ну, сюжет растащила российская пропаганда по местным чатам. Расскажи, что нам важно об этом знать.
Прежде всего, стоит знать то, что российская пропаганда использовала в своих сюжетах подростков, которые якобы шпионили в пользу Украины, наводили ракеты на свои города. И я предлагаю посмотреть, в каком плане был снят этот сюжет, как проходили задержания. Поэтому предлагаю посмотреть, как задерживали подростков.
Этого подростка разоблачили сотрудники российских спецслужб. Говорит, что сейчас он раскаивается, а тогда не понимал, каким последствиям могли привести отправки фотографий с военной техникой.
То, что военные могли умереть по мере...
Ну это реально?
Да.
Смотри, мы сейчас вот здесь находимся, оживленное место, да? Тут есть люди и в военной форме, и просто жители города. Ты отправляешь фотографию этому админу. Админ передает на расчет, который запускает ракеты. Ракеты же могут сюда долететь?
Да.
Долетали в ваш город? И тебя, и меня, и этих жителей в живых не будет.
Да, я это понимаю.
Ты это понимаешь сейчас, да? А тогда понимал?
Не совсем.
Понимаешь, вот на тот же пятачок, где мы сейчас находимся, могли прийти твои друзья. У тебя же они есть?
Да.
А как бы ты смотрел родителям потом в глаза, если бы ты навел на этот пятачок, а у тебя тут друзья по делам пришли?
Жалел бы об этом, было бы стыдно. Ну, больше я такой фигней маяться не буду, это уже точно сказано.
Вот. Мы видим, что просто как бы на камеру из подростков выбивают какие-то показания, заставляют их сожалеть. Кроме того, в этом сюжете еще используются службы безопасности российские, правоохранительные органы, якобы психологи, специалисты по работе с экстремизмом, с опасным контентом в интернете. И все они единоголосно говорят о том, что вот какое вредное влияние украинская пропаганда вербует подростков, нужно следить за тем, чем занимаются дети в интернете. Именно поэтому на территории Луганской области оккупированной нет мобильного интернета для того, чтобы не наводились ракеты на все эти дела. Но стоит еще отметить тот момент, что вот в сюжетах лица подростков, они не были заблюдены. Давались иногда комментарии их родителей, которые подавались так, что никто из родителей не ожидал такого вот предательства, потому что отцы этих подростков служат на стороне оккупантов, а тут такой нож в спину. И все подано в таком плане, что вот какие нехорошие дети, как они могли защищать Украину и выступать против России, и как бы когда растащили этот сюжет по пабликам, то тоже как бы и россияне, и жители оккупации прям начали сильно возмущаться и требовать отдать подростков чуть ли не по трибуналу, поэтому есть подозрение, что лица этих детей они не были заблюрены в эфире, ну, и что этим подросткам действительно может угрожать какая-то опасность в последующем, потому что они теперь явно будут под прицелом у спецслужб и у местного населения.
Даша, как вообще охарактеризовать с точки зрения этики, да и вообще закона, то, что вот мы в эфире показали, конечно же, скрытые лица детей, а там ты сказала, что на российском телевидении они не были заблюрены. То есть, по сути, здесь нарушаются права детей.
И это в том числе потому, что подросткам еще нет даже 16 лет, как известно, там криминальная ответственность наступает 16 лет, и как бы должны они были давать интервью вообще в сопровождении родителей либо же опекунов. Этого не было, и поэтому можно сделать вывод, что ну, как бы на подростков оказывалось давление, как мы видели там из предыдущего кусочка сюжета, когда, по сути, репортер достает признание, заставляет раскаиваться на камеру. Идет очень много манипуляций, опять же таки, когда заставляют прочувствовать свою вину и говорят, что вот, из-за тебя бы могли погибнуть военные, могли погибнуть люди сюда прилететь. И есть еще такой момент, я когда смотрела в комментарии, что писали люди под этим видео, проскакивали моменты, что если бы даже как бы подростки наводили ракеты на военные объекты, то ну вряд ли бы пострадал кто-то из гражданских, потому что как бы ну, должно было бы прилететь по военному объекту, и следовательно эти комментарии сразу же удалялись, либо же забрасывались тем, что какое право имели дети вообще как бы не верить в Россию из-за того, что Россия пришла, оккупировала их города, они якобы априори должны сразу же полюбить свою новую родину, если можно так сказать, и быть абсолютно ей преданной, и никаким образом не сопротивляться.
То есть, по сути, в сюжете здесь зрителям показывают манипуляции и в то же время запугивание?
Да, потому что каждый раз, когда показывали... В сюжете было использовано трое ребят из разных городов, оккупированных Луганской области, и из каждого из них там выбивали признание, что одного якобы завербовали в СУ, одного брат служит в вооруженных силах Украины, и поэтому тот сливал информацию. Другой пошел против воли отца, который воюет на стороне России. Вот как бы показывали их матерей, показывали специалистов из разных сфер, которые каждый раз все они говорили, что как это плохо, что их ждет, что они должны понести ответственность, они понесут в последующем какое-то наказание, и запугивали как бы своих зрителей тем, что вот если вы поступите так же, как поступили эти дети, то вы вряд ли отделаетесь так легко, как отделались эти подростки, потому что им там еще нет возраста достижения криминальной ответственности. Но, тем не менее, весь 30-минутный сюжет построен на запугивании, манипуляциях и такой очень махровой пропаганде, если можно так сказать, потому что часть сюжета практически там голосом диктора из советского радио и телевидения о том, что вот посмотрите, какой нехороший мальчик, как он мог так против родины. И еще такой момент, что один из сотрудников спецслужб в этом сюжете говорит о том, что, наверное, СМЕРШ должен снова возобновить работу, потому что как бы шпионов развелось очень много. И можно из этого как бы косвенно натолкнуться на такой, прийти к такому выводу, что ну, наверняка охота за такими детьми будет усилена, потому что если уже в шпионаже начали подозревать даже детей, не только взрослое население, то дети снова-таки в зоне риска, потому что к ним будет приковано очень много внимания. И в связи с этим еще даже на оккупированной территории Луганской области решили проводить семинары для детей, для их родителей, для школ для того, чтобы как бы противодействовать таким вредным влияниям украинской пропаганды, вербовки, как заявили на оккупированных территориях, чтобы дети, не дай бог, не разлюбили Россию.
То есть, по сути, сейчас российская пропаганда активно взялась за украинских детей. И вот такие пропагандистские сюжеты, которые показывают, что якобы дети работают на украинскую разведку, еще раз подтверждают то, что они взяли их в обороты. Спасибо огромное, Дарья Куриная, корреспондентка Донбасса и Алии, была с нами на связи. Фонд Джорджа и Амаль Клуни за справедливость подал 3 дела о преступлениях российских военных в Украине в Федеральную прокуратуру Германии. Дела связаны с массированными обстрелами, задержаниями и казнями в Киевской, Харьковской и Одесской областях. Об особенностях расследования военных преступлений и о том, можно ли рассчитывать на реальные приговоры от немецкого суда, консультантку фонда Клуни расспросила моя коллега Татьяна Забаштанская.
Фонд Клуні за справедливість був заснованим подружжям Джорджем та Амалі Клуні. Джордж Клуні – це, ви знаєте, напевно, всі відомий актор. І його дружина Амаль Клуні, вона є відомою і дуже успішною юристкою у сфері міжнародного права та прав людини. І декілька років тому назад вони вирішили, що як продовження цієї справи, яку робить Амаль, вони за засновують фонд, цілий фонд. В фонді є декілька програм, і, зокрема, програма «The Docket» займається воєнними злочинами, до речі, не лише в Україні, а також і в інших країнах світу.
Одна із проблем заключається в тому, що ці трагедії появляються на перших страницях преси, але затем мир движеться далі. Один день – це Сирія, затем Афганістан, Україна. Сьогодні Україна – це настоящая бойня. Я считаю, что мы оказались в этой ситуации из-за того, что в течение столь долгого периода мы пренебрегали правосудием. Наша задача – удержать внимание и продолжить борьбу после того, как исчезнет интерес.
Программа «The Docket» слідкувала за ситуацією в Україні з початком повномасштабного вторгнення. І ми намагалися зрозуміти і проаналізувати масштаб порушень, які скоювали російські військові з лютого 2022 року. І відразу стало зрозуміло, що цей масштаб надзвичайний, безпрецедентний. І кількість порушень, і їх категорії, вони є надзвичайно, вони відбувалися майже усюди, де знаходилися російські військові. І тому, звичайно, досить важко було пріоритизувати ті чи інші порушення. Але для наших перших справ ми зупинилися на, по-перше, дуже різних регіонах. У нас є одна справа з Одеської області, одна справа з Київщини і одна справа з Харківської області. І хоча тригером для кожної справи стали дуже конкретні порушення, тим не менше ми намагалися продемонструвати певні закономірності і долучити також до тих порушень, які були в фокусі уваги кожної справи, і інші аналогічні порушення для того, щоб правильно кваліфікувати з юридичної точки зору дії російських військових. В кожній абсолютно справі ми намагалися зібрати максимальну кількість даних для того, щоб передати до німецької прокуратури, зокрема, ми робили польові місії, тобто ми виїжджали на місце скоєння усіх злочинів. Подеколи це було декілька виїздів. В першу чергу ми це робили для того, щоб провести базові інтерв'ю з тими, хто вижив, а також з тими, чиї рідні загинули. Поспілкуватися також, звичайно, з очевидцями, зі свідками, для того, щоб оглянути місця скоєння злочину. Та, наприклад, в Одесі це було місце, куди потрапили власне ракети Х-22, і це потрібно було оглянути руйнування, та які вони нанесли цивільним об'єктам. Також ми оглядали місця затримання, незаконного затримання на тих людей, яких ми постраждаємо. На кожному місці ми вели власну фото та відеофіксацію, яка теж надзвичайно важлива для матеріалів справи. Ми спілкувалися з місцевими правоохоронцями, спілкувалися з місцевими, з представниками органів місцевої влади, з місцевими журналістами, з активістами. Окрім цього, звичайно, ми робили дослідження з відкритих джерел, тобто це так звана OSINT, та англійською абревіатурою називається OSINT, та розвідка з відкритих джерел. І, зокрема, ми це робили для того, щоб знову ж таки побачити оці закономірності та зафіксувати і інші або аналогічні порушення в тій самій місцевості, або для того, щоб продемонструвати аналогічні порушення, які відбувалися в інших містах України, так як обстріли ракетами Х-22. Також ось ця аналіз даних з відкритих джерел був надзвичайно важливий для того, щоб встановити, які російські підрозділи знаходилися на тій чи іншій території, для того, щоб розуміти, проти кого будувати кожну з наших справ. Та це конкретні імена, на жаль, я їх не можу озвучувати, але кожне досьє містить інформацію і містить аргументацію, та чому, власне, їх ми називаємо як ймовірних виконавців. Я ще хотіла, напевно, пояснити такі деталі, та чому ми говоримо про командирів, чому так важливо встановити, власне, підрозділи, а не конкретних людей. Справа в тому, що на даний момент ви знаєте, або, можливо, я поясню це, як виглядає взагалі структура притягнення до кримінальної відповідальності російських військових. Є Міжнародний кримінальний суд, який розпочав деякі провадження, і ви знаєте, що є вже перші навіть ордери на арешт. Але потрібно розуміти, що Міжнародний кримінальний суд, ну така є його природа. Вони будуть лише дивитися на дії, будувати свої справи проти найбільшого, найвищого політичного або військового керівництва Російської Федерації. Водночас є багато розмов про створення окремого трибуналу, але цей трибунал буде займатися, власне, лише злочином агресії. Далі є українська система правоохорона, яка зараз в її провадженні знаходяться тисячі проваджень, тисячі кримінальних справ. І ми знаємо, що і Офіс Генерального прокурора, і інші правоохоронні органи, вони докладають максимум зусиль. Але цей об'єм, ну він не сказати, що він великий, це не сказати нічого, він надзвичайно великий. І тому з ним справитися досить складно. Окрім того, є певні недоліки українського законодавства, які в умовах українського законодавства надзвичайно важко будувати справи проти командирів. Тобто для того, щоб будувати справу проти командирів, потрібен факт прямого наказу, так? Який часто довести буває досить складно або неможливо. Або можна брати, наприклад, залучати їх до відповідальності як співучасників злочину. Але знову ж таки, це достатньо складно юридично робити.
Я напомню, что вы можете принимать участие в нашем эфире, можете звонить и писать нам сообщения. Если хотите позвонить, номер телефона 0800 300 403. Если хотите написать, сообщение принимаем в Viber и Telegram, номер телефона +38 095 151 95 05. Также напомню, что вы можете подписаться в Telegram-канал «Донбасс Реалии». Там самые интересные вырезки из эфира и свежие новости, касающиеся Донбасса. Ссылку вы найдете в комментариях. Мы присоединяем к нашему эфиру Николая Маламужа, председателя службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов, генерала армии Украины. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте с вами начнем с ситуации на фронте. Агрессор продолжает давить на Богдановку и Хромово к северу, к западу от Бахмута. Можно говорить, что сейчас вот ситуация, которая там слаживается, это позиционная война, о которой говорил Залужный?
В данный момент есть определенный уровень равновесия, но именно тут идет сейчас очень страшная такая навала с их стороны, которые предполагают именно более задействование новых резервов. Россия подбрасывает все больше и больше новые контингенты, которые сейчас именно пытаются штурмовать и северный, и южный фланг возле Авдеевки. Но именно в данной ситуации задача наша сейчас уничтожать большие группировки противника. Большая концентрация противника предполагает именно, конечно, и возможность нанесения мощных массированных ударов, тем более высокоточным вооружением и техникой. Это то, что дает преимущество, то, что я говорил Залужный. Мы сейчас уничтожаем большие, так сказать, угруппирования, и мы имеем сводки каждый день от примерно 800 до 1000 с чем-то человек, которые именно убиты. И мы говорим не менее еще раненых. За 10 дней это примерно две бригады врага, тем более туда бросил высокоточное вооружение, технику, аэромобильные войска свои, морскую пехоту и наемников. Это профессионалы высокого уровня. Поэтому в данной ситуации мы можем говорить о том, что сейчас основная задача уничтожения больших группирований противника происходит. Мы по отдельным направлениям все-таки продвигаемся, это южное направление и возле Бахмута. Это уже не замороженный конфликт, это конкретное пробивание флангов. А создание хороших позиций фланговых ударов предполагает именно нанесение удара уже не по укрепрайонам, а там, где враг менее защищен. И удары, вот то, что мы уже имеем факты высадки в Херсонской области, на левом берегу Днепра, предполагает то, что мы можем именно замкнуть большое группирование в перспективе Запорожской, Херсонской области. Это, конечно, предпосылки его там уничтожения или сдачи в плен. И, конечно, тогда открывают дорогу на Крым. Поэтому Частично мы, конечно, создали определенный позиционный формат неактивных действий в плане продвижения по большим, так сказать, параметрам. Где-то 5-10 километров движемся поэтапно, где-то полкилометра, где-то 5, где-то 3 километра. Но это в любом случае продвижение. Это, в первую очередь, Бахмут и южное направление. А Авдеевка – это как бы формата, который враг использует. Это пробить и взять Авдеевку, используя любые средства. И второй формат – это, конечно, Купянск и Сватовый Кременная, где они пытаются развивать стратегическое наступление. И там провал получился. 110 тысяч представителей различных войск, в первую очередь, первая танковая армия, Кантемировская дивизия, они не смогли решить задачу пробить именно большой брешь, войти в Купянск и дальше двигаться на Харьков. Этот получился провал. Хотя Путин поставил задачу в ближайшие недели и захватить Купянск, и захватить Авдеевку. Вот тут уже системно провалилась стратегия врага. Ну и Путин чувствует, что будут именно большие, возможно, изменения на юге. Ну и с другой стороны, мод потерять именно Бахмута, мы уже продвигаемся очень эффективно. И Клещеевка, и Андреевка все-таки мы или отбиваем очень большие группирования врага, или движемся по определенным секторам. Это создает предпосылки в любом случае замыкания полудуги возле как раз Бахмута. Это, конечно, прямые удары с высот, которые дают возможность нам наносить удары по бахмутскому группированию. И, конечно, отбивать все новые резервы, которые именно враг пытается подтянуть под Бахмут. А в Клещеевке вот сейчас такой полигон, где используются все резервы, которые враг имеет. Туда он же бросил вагнеровцев, которые идут под эгидой Нацгвардии, и где-то некоторый вход для зачистки под эгидой Ахмата, это чеченское группирование. Вот. Но в данный момент есть определенное продвижение на несколько сот метров. Мы это видим и по северу, и по югу возле Андреевки. Но мы в Девке, но мы проводим, конечно, и специальные операции, готовим резервы, которые носят контрудары и отбрасываем противника. Очень выгодное оперативное положение наших войск в Авдеевке. Ну и, конечно, токсохимический комбинат является очень мощной крепостью. Поэтому взять так именно город, и тем более комбинат, ему не с руки. Вот. Ну и сейчас подтягиваются новые системы, то, что сказал президент, и Хаймерсы, и Насамсы, и другие, которые очень мощно бьют по авиации, в первую очередь, конечно, вертолетам, беспилотникам, ну и, конечно, истребителям и штурмовикам противника, что не создает перевеса на поле боя. То есть они так активно не могут штурмовать, поэтому взять теперь Авдеевку в них предполагается возможным. Потому что на поле боя мы их очень мощно уничтожаем по всем направлениям. Тем более они используют сейчас тактику и задействованы, в первую очередь, живой силы. А это, конечно, это массовый формат, нам тяжело приходится, но в любом случае это большие громадные потери ежедневно. Вот я еще не помню, вот за 10 дней, что было менее 750 человек, 890, 900, 1000, 1300, 1380. Это громадные потери, вот я с военной точки зрения говорю, как вот участвую в различных операциях. Это, конечно, системный подрыв обороноздатности Российской Федерации. Тем более, это люди более-менее обучены или спецназы, которые именно являются элитными. Их много не произведешь, то есть не научишь быстро, не наберешь нигде. Поэтому это, конечно, одна из задач, которую я говорил, Залужный, что мы уничтожали резервы, это правильно. Вторая, конечно, задача – это проведение стратегических наступательных операций, но это уже дело сегодня Генштаба, там, где враг не ожидает. Но не штурмуя, конечно, зубы дракона, минные поля, это нужно обходить, уметь это сделать. Это уже стратегия командования, стратегия сил специальных операций, как проводить отвлекающие стратегические удары и стратегические удары решающие, и удары с тыла, с флангов, задействуем уже всех Стромшедо, например, Скальпы, Хаймерсы, вот, те, которые бьют на 300 километров, на 80 километров. Вот сейчас подошли новые САУ, как раз наши скандинавские друзья представили. Это на 50-60 километров мы можем уничтожать в глубину противника. Это то, что дает сейчас высокоточное вооружение, то, что говорил Залужный, в перспективе и уничтожения врага, а, конечно, и по время подготовки наступательных операций в этих секторах. Юг, я думаю, очень перспективный, и удары дальнейшие по Мелитополю и далее, вот, и, конечно, заход через Днепр с Херсонской области, это может быть стратегическое позиционирование по окружению врага и его уничтожению.
Мы к вопросу Херсонщины еще с вами вернемся. Еще хотела спросить вас касательно того, вот сейчас вы назвали колоссальные потери противника. А если говорить про там северо-запад от Бахмута и ту же Авдеевку, как долго противник сможет давить на этих направлениях? Ну, ведь ресурсы человеческие, технические заканчиваются. Ну, или же будут перебрасываться с других направлений. Тогда каким участком фронта противник готов пожертвовать?
Но тут я думаю, что сейчас очень сложно как-то им маневрировать, потому что если они оставляют позиции возле Купянска, а Путин определил участки, Купянск и Авдеевка – это основные для захвата. Вот. Но именно мы идем параллельно еще Бахмут, мы очень идем возле, например, Донбасса, Донецка – это опытно, это рядом с Донецком, это, конечно, Маринка, это Шахтарская, это Угледар и, конечно, Работин, Мелитополь. Это то, что именно сейчас расширенный фронт, обеспечить ему очень эффективно наступательные операции враг не может. Если он где-то перебросит с юга, например, часть под Авдеевку, чтобы захватить, мы зайдем по как раз Токмак и Мелитополь за ближайшие дни. А это стратегический провал. Это еще хуже, чем мы где-то захватим именно восточные какие-то города, вот те, которые враг пытается защищать. Там хотя бы есть какая-то коммуникация с Россией, а юг будет отрезан. И это уже фактически для них завершится крахом. Поэтому я не считаю, что они сейчас смогут им разгруппировать такие большие силы, которые именно будут решающими для атак даже под Авдеевку или Бахмутом. Потерять Бахмут сейчас для врага, если ослабить там позиции, это удар по военно-политическому престижу Путина. Он постоянно на всех стратегических совещаниях, на выступлениях там кричал, что мы захватили Бахмут. Это очень большой успех, а Украина не имеет перспектив контрнаступления. А захват Бахмута – это просто провал стратегии Путина. Это будет наглядный пример. Поэтому снять там тоже не может. Ни на Купянском направлении, ни на Бахмутском, ни, соответственно, в Донецком направлении в целом. Вот, враг не может, потому что растянут фронт на 1300 километров. Чтобы создать какие-то большие группирования, не теряя других позиций, это нужно до миллиона человек. Сейчас 420 примерно тысяч. Вот, и тем более мы, я говорю, вот буквально около 10 тысяч уничтожили примерно за 15 дней. А еще раненые, которые не боеспособны. Это примерно 20 тысяч. Это громаднейшие потери подразделения. Это те, которые реально ведут атаку, которые прошли боевое слаживание и имеют большой опыт уже войны. Поэтому тут я думаю, что они не сумеют создать перевес в несколько раз. Да, будут пытаться сейчас выполнить задачу персонально Путина, который контролирует. Он лично контролирует именно сейчас Авдеевку, лично контролирует Бахмут. Потому что для него захват Авдеевки – это как бы престиж в плане наступления, что он имеет успех и сорвал наше контрнаступление. А Бахмут – это как бы такой знаковый город, который он гордится, что это какая-то победа большая в этой спецоперации. Больше же ничего не может сказать. Поэтому, я думаю, сейчас будут концентрировать туда основные силы, хотя мы будем проводить и там, и в других местах контрудары, которые будут позволять нам оттягивать большие силы врага в другие регионы. И он не рискнет переместить большие группы. Ну, вот бригаду. Бывает бригаду, там полк. Это максимум. Но мы с этим можем справиться на Авдеевском, на Бахмутском, на других направлениях.
Вы также сказали, что для Путина, да, есть Купянское направление, тоже главное. Чего ожидать там от командования, да, РФ? Они будут пытаться продолжить активные наступательные действия по направлению от там Петропавловки и пробиваться к дороге Купянск-Сватово со стороны Первомайского?
Да, для них сейчас решающая ситуация, и эту дорогу взять под контроль, и сам Купянск, и дальше, конечно, как они предполагают, развивать стратегическое наступление на Харьковском оперативном направлении, и да, направлении даже Харькова. Это сегодня Путин так ставит задачу, но она нереальная. У них были свежие силы примерно месяц назад, когда они подтянули именно целую армию, общевойсковую, тогда бронетанковую армию, Кантемировскую дивизию, но это не решило проблемы. Поэтому в данной ситуации сейчас идет концентрация новых сил, хотя их собирать очень сложно за счет мобилизированных, за счет не совсем обученных, мы говорим, с глубинки. Вот это те, которые не прошли боевого слаживания и не знают фронта. Вот. Ну, конечно, их замыкают именно чеченцами сейчас и вагнеровцами, чтобы они выполняли роль заградотрядов. Но это не боевая сила. Да, они будут стрелять, они еще будут сопротивляться, где-то даже под огнем атаковать, но они не будут иметь решающее значение, потому что тут нужна не только массовость, а нужно умение вести атаки, умение вести именно нестандартные направление огня, и совмещая с периодическими и действиями разведки, контрразведки, соответственно, дезориентировать, условно, нашу сторону. Это очень сложная и большая работа. Таких сил и средств сейчас во врага нет. Но их много есть еще для того, чтобы усиливать, в общем, общем войсковом формате. Вот тут нам придется, конечно, большая работа в плане уничтожения врага, в первую очередь, живой силы. И частично, конечно, той военной техники, которую они сейчас туда нагнали. Мы сейчас за неделю примерно уничтожаем, если танков, где-то около 30-40, БА 50 танков. Это большое количество. А если БТР и БМП, это сотни за неделю, до 200. Это подрыв целых, так сказать, ну, бывает армии, если уже так в целом, такие удачные бывают варианты. Восполнить потери очень сложно. И, конечно, Крах будет пытаться как-то еще маневрировать определенными регионами, оголяя отдельные участки. Ну, конечно, снимая со всех округов, даже московского, ленинградского округа, сейчас перебрасывает силы, перебрасывает системы противовоздушной обороны, особенно уже на территорию Крыма. «Панцер-С» туда перебросил, еще другие средства, особенно до Бельбека, где размещают свои средства МиГ-31 с кинжалами, как сказал Путин. Но это и объекты наших ударов, потому что мы уже туда достаем и «Хаймерсами», и уже частично в северной части, а «Штормшедо» и «Скальпами» бьем прямо аж до бухты Севастополя, поэтому уже некомфортно ни авиации там, ни тем более военно-морскому флоту России.
А как вы считаете, сейчас Украина имеет преимущество в живой силе над противником, если учесть, что официально там в России не проводится мобилизация?
В данный момент мы не имеем численное преимущество, мы имеем качественное преимущество и в живой силе, и в технике, и уже тех боеприпасов, которые действуют очень эффективно, высокоточно. Вот те, которые особенно надавались, и даже кассетного типа, которые уничтожают сотни человек или много техники сразу одномоментно, или разминируют одномоментно большие территории, 5-7, а некоторые средства могут разминировать и по 20 километров минированных так территорий. Поэтому преимущество тут есть. В живой силе нет, мы проигрываем, потому что все-таки враг сориентировался и подтянул в этом году примерно 450-500 тысяч. Это, конечно, большое количество. Они не прошли, конечно, большой подготовки, но 3-4 месяца эта подготовка для запасников, ну, более-менее достаточно, чтобы они находились на поле боя. Поэтому такое количество, ну, мы не можем выставить такие же силы и средства, но мы работаем именно на своей территории, имеем более выгодные позиции, как мы говорим, в отношении и мотивации, в отношении использования новейшей техники вооружения. Имеем именно новые модели войны, а Россия все-таки работает именно массовыми штурмами. Вот это проигрыш их, поэтому это количественное преимущество в живой силе, оно компенсируется более эффективным действием наших войск и более высокоточным оружием. То есть где-то определенный паритет, как мы говорим. Но сейчас вопрос стоит о высокоточном технологическом вооружении, типа все-таки атакамсы, F-16, более мощные дальнобойные артиллерийские системы до 40-60 километров. Это, конечно, большое количество боеприпасов, радиолокационные системы, супер важные, потому что они должны создать, кроме систем противовоздушной обороны, создать еще электронное небо, то есть электронную защиту, которая дезориентирует и беспилотники, и вертолеты, и самолеты, и даже ракеты противника. Вот это уже будет новый технологический уровень, который говорит Залужный. Он позволит и нейтрализовать все преимущества России, в первую очередь, в авиации и в беспилотниках, и в некоторых ракетных системах. Ну и, конечно, создать посылки уничтожения их систем на фронтовом и на более дальнем уровне. Вот дальнебойные ракетные системы и ракетные системы среднего уровня. Это позволит сделать, что враг не будет иметь ни поддержки глобальной, ни резервов, соответственно. Ну и, конечно, уже тогда живая сила не будет иметь эффекта, потому что без артиллерии, без ракетных систем, без авиации, они гарматное мясо реально будут.
То есть, по сути, даже если у них будет проводиться мобилизация открытая, то это никак не спасет ситуацию в их случае?
Я прямо скажу, количество, даже если не наберут и миллион сейчас, а уже не решают задачи. Потому что, во-первых, по всему фронту он будет рассредоточен на эти все силы. Мы уже освоили все участки по обороне и тем более уничтожению этих сил. Вот, соответственно, еще подходы. Очень мощно сейчас работает радиоразведка, техническая разведка, космическая разведка, агентурная и фронтовая. По выявлению этих резервов. Поэтому сейчас основные задачи, кроме уничтожения их на фронте, конечно, уничтожение их на подходах, когда они еще только формируются, когда они подтягиваются. Вот самое эффективное средство. Уничтожить живую силу, уничтожить боевые части, которые будут вестись на железнодорожных, так сказать, составах, в составе колонн, вот где-то, возможно, по кораблями там частично идут. Вот это наши цели прямые. Ну и, конечно, базы их дислокирования, склады, нефтебазы, уничтожая. Сейчас очень эффективно работает именно наша дальнобойная артиллерия, ракетная система, уничтожая боеприпасы, большое количество нефтебазы, фактически корабли, все танки, все остальное превращаются в металлолом. Не имея бензина, солярки и, соответственно, снарядов, это ничто. То есть он не движется, не стреляет, а только является макетами для нашей стрельбы.
Ну, еще одну тему, которую хочу сегодня с вами обсудить, это Американский институт изучения войны проанализировал письмо, опубликованное женой Игоря Гиркина в прошлом одного из командиров российских войск на Донбассе. И там говорится о том, что постепенно ситуация для российских войск ухудшится, и что российские силы, ну, демонстрируют, цитирую, растущую слабость, что усилия России по отражению украинских атак на линии фронта и одновременно осенне-зимнее наступление, они, вероятно, ухудшатся, да? Как вы считаете, действительно ли к 2024 году, как говорит Гиркин, у России ситуация будет с людьми и с техникой намного хуже, чем в 2023 году?
Ну, Гиркин знает предметы, и поэтому он иногда говорит правду, тем более сидит в тюрьме, уже сейчас высказывает критически, потому что уже у него другого варианта нет, он хочет на перспективе иметь другие и виды на свое будущее в новой России с новыми, так сказать, режимами. Поэтому он пытается дать какие-то объективные оценки. Тут действительно он четко видит, что именно резервов больших нет. И такие потери ежедневные, он представляет, что это системные. Вот мы говорим, что там безмерно много людей, много живой силы, много привлекается, призывается, даже не скрыто. Вот, но именно те потери, которые мы говорим, около 300 тысяч только убитыми и примерно сколько ранеными, это подрыв всей системы обороны Российской Федерации. Они, имея такие громадные территории и 2,5 тысячи только для охраны границ задействованы, а тут еще на фронт нужно миллионы, это не по силам ни одной армии, тем более российской, которая не имеет для этого и достаточное количество огневых средств, боевой техники, высокоточного вооружения. Вот тут мы сейчас будем выигрывать. А уничтожая живую силу и вот эти, как мы говорим, базовые сегменты и артиллерии, склады, боеприпасов, все нефтебазы, отгоняя Черноморский флот до как раз Новороссийск и базы авиации, это все ухудшает ситуацию для них, для проведения наступательных операций, тем более оперативных действий. И, конечно, большие потери, это еще, кроме реального подрыва боеспособности, это еще мощный удар по морально-психологическому состоянию российского общества, которое, да, еще частично поддерживает Путина, но уже понимает, что выиграть невозможно. А жертвы идут конкретные. Вот, и даже конкретные семьи, как бы они там ни говорили, они чувствуют, что это гибнут их дети, их, так сказать, жены, все это четко говорит. И уже недаром, да, там многие готовы так уже пойти на мир, правда, там без сдачи территории, как они говорят, без возврата, 70%. Но 36% уже, это уже большущее количество готовы, что вернуть территории. Даже 15%, я скажу, в любом обществе, если это уже электорат настроен против войны и даже готов вернуть там территории, это уже много. А 36% это очень много. Это только дает Левада-центр, более контролируем российским руководством. А если мы говорим уже более широко и глубоко, это намного больше. Поэтому такие мощнейшие потери и удары с нашей стороны, Гиркин знает, что говорит. Это еще подрыв и боеспособности, и подрыв морально-политического состояния российского общества и элит, которые находятся возле Путина. А это конкретно угроза Путину. А тем более, если развернем стратегическую наступательную операцию и освободим Бахмут, и пойдем по югу, это будет начало режима, конец режима Путина. Это большие будут провалы. Но к этому нужно еще прийти через большую работу, через большую войну. Мы готовы ее вести. И не останавливаться, как говорит Залужный, там, осенью, зимой. Это будет и война, и в этот период, и в следующем году, и зима, весна. Я думаю, это будет решающее сражение по освобождению нашей земли, наших территорий.
Ну и буквально последний к вам вопрос. Как вы считаете, какого вооружения сейчас не хватает Украине для того, чтобы, скажем так, оживить фронт?
В первую очередь, конечно, это стратегическое вооружение, это дальнобойные ракетные системы. Это нужно все-таки получить от Камставриса и больше Стромшеду и как раз Скальпов. Если их будут по усотни, хотя хотя бы, это уничтожение всех резервов противника на расстоянии до 300 километров. И, конечно, наши ВПК, которые производят и беспилотники, и ракеты, которые будут бить по территории России. То есть это ракетные системы, раз, это самолеты, два. Это, конечно, электронная система, создать, так сказать, электронный щит, три, от беспилотника, от ракет, от самолетов, чтобы не били ни по энергетическим объектам, ни по цивильным, так сказать, домам, ни по людям, ни, конечно, по войскам. Вот это сейчас очень важная составляющая. И, конечно, конечно, это боеприпасы. Это номер один. Это то, что необходимо всем, всех типов. И, соответственно, начиная от стрелкового вооружения, конечно, это артиллерийские системы, это решающиеся, и ракетные системы высокоточного типа. Много. Не тоже не 5-10, как мы говорим, систем этих, а нужно десятки, которые должны поступить в ближайшее время. Авиация довершит этот процесс, это уже будут ударные мощные группировки, которые позволят наступать по отдельных, так сказать, стратегических направлениях очень эффективно и быстро. Тогда враг победит точно. И мы освободим территорию за несколько месяцев.
Спасибо вам огромное. К сожалению, не успеваем с вами обсудить еще аспект изготовления боеприпасов. Уверена, мы вернемся к этому с вами в наших следующих эфирах. Спасибо вам огромное. Николай Маламуш, председатель службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов, генерал армии Украины. Мы идем дальше. К нам присоединяется Мирослава Маркова, старший аналитик факт-чекингового проекта VoxCheck. Мирослава, добрый вечер.
Доброго вечера.
Вы недавно презентовали аналитические данные, что исследования по поводу того, что российская пропаганда сейчас взяла в свои обороты украинских беженцев и рассказывает европейцам о том, что, ну вот, если бы не украинские беженцы, да, люди, которые бежали от войны, то людям жилось бы лучше. И, если так говорить, в принципе, какие основные нарративы российской пропаганды, да, и изменились ли они в сравнении с 22-м годом?
Дякую дуже. Я трохи уточню. Саме дослідження ми проводили, ми шукали, які наративи російська дезінформація поширює через свої медіа, через пов'язані з Росією медіа у 6 європейських країнах. Це була Німеччина, Італія, Словаччина, Угорщина, Чехія і, власне, Польща. Чому я наголошую? Тому що, коли ми будемо говорити, що десь найбільше, десь найменше, то ми говоримо в рамках цих країн, тому що охопити всі країни Європи дуже важко, і ми почали своє дослідження з цих. І, власне, в Польщі непорівняно велика кількість з іншими країнами, це в рази більша кількість повідомлень. І це досить закономірно і логічно з тієї точки зору, що, по-перше, Польща – це країна, яка прийняла найбільше українських біженців, які були змушені тікати через бойові дії, змушені були виїжджати з країни. І, по-друге, тому що Польща передавала і передає Україні велику кількість допомоги. І, власне, через це російська пропаганда наскільки інтенсивно цілилась у цю країну. По-перше, у суспільство самої Польщі, проникаючи через різні медійні канали, а, по-друге, намагаючись також поцілити в самих, власне, українських біженців, які перебувають. Тому, і, власне, якщо ми говоримо про те, про основну зміну порівняно з 2022 роком, ми починали по-перше, найголовніша зміна – це те, що пропаганди, взагалі фейків, кількості цих неправдивих повідомлень буквально збільшилось вдвічі. Якщо ми поділимо, то щомісяця ми фіксували у 2022 році по 400 фейкових повідомлень у цих країнах. Зараз це практично вдвічі більша кількість неправдивих повідомлень. І, власне, коли ми говоримо, що цілились у російське суспільство, у польське суспільство, то спершу до українських біженців намагалися сформувати, власне, таке ставлення неприязне через те, що вони начебто не дотримуються польських законів, взагалі потрапили сюди невиправдано, тому що тікають лише з Західної України нібито, а не з територій, де справді йдуть бойові дії. Ми чули претензії, нібито українські біженці не відповідають статусу згідно з Женевськими конвенціями чи тощо. Тобто максимально дискредитувати, аби змусити поляків, змусити не розуміти, навіщо взагалі цим людям надавати допомогу, навіщо надавати допомогу Україні, і таким чином підживлювати настрої поляків проти свого уряду, проти своєї влади, стосовно того, що, власне, Польща підтримує Україну. І коли ми кажемо, що на той момент намагались максимально дискредитувати, максимально розповідати, що українці, наприклад, скоюють якісь кримінальні правопорушення, можна навіть порівняти, якщо було повідомлення про те, що хтось із місцевих жителів, хтось із поляків просто потрапив в автокатастрофу на підпитку, то повідомлення на цьому завершувалось. І якщо, не дай Боже, потрапив українець, то, власне, цих проросійських медіа завжди додавався контекст, нібито подивіться, власне, що сюди приносять українські біженці, навіщо вам це. Історія досить універсальна для російської дезінформації, тому що вона роками перед цим, наприклад, в Європі щодо будь-яких мігрантів цілилася посіяти ворожнечу, несприйняття, нелюбов, ненависть тощо. Але з часом, особливо 2023-му, історія змінилася до того, що правда в центрі будь-якої розмови почали з'являтися гроші, що на соціальні виплати, на допомогу українцям, на прийняття витрачаються ті кошти, які могли бути реалізовані всередині країни, на своє населення, на самих поляків, на надання медичної допомоги чи тощо. Ми побачили більшу кількість вкидів про те, що українці нібито виїжджають тільки отримати цю фінансову допомогу, вертаються в Україну на неї жити. Або виїжджають нібито тільки, аби отримати, власне, якісь медичні послуги, власне, займаючи місця, витрачаючи фінанси, які мали би бути виділені нібито на поляків. І таким чином, власне, намагаються посіяти до українців таке ставлення, нібито це люди, які відбирають ресурси, які могли бути витрачені на нас. Не говорячи вже про таку очевидну складову, що, звісно, це завжди підігравання на спільному суперечливому історичному контексті. Це завжди спроби переконати, що українці не сприймають поляків чи загрожують їм чимось, або взагалі їдуть радикальними дуже інколи нібито націоналістськими, нацистськими поглядами. Ще такий момент. Але, до речі, у 2022 році російська дезінформація, можна сказати, буквально переслідувала українців що в Україні, що за кордоном. І, власне, ще величезна кількість повідомлень була спрямована на те, аби людей просто дезорієнтувати, де шукати допомогу, як жити, як влаштовуватися, як отримувати медичну допомогу. І була величезна кількість повідомлень неправдивих про те, що українцям у тих європейських країнах, що їх приймають, загрожує якась небезпека. Ви там приходите в лікарню, підписуєте інформовану згоду на якісь послуги, поширювалися фейки, ніби там десь дрібним шрифтом ви підписуєтеся бути, щоб на вас проводились якісь клінічні випробування і тощо. І все це поширювалося через російськомовні джерела інколи. І це досить ефективна модель, тому що люди, які в ту країну, яку щойно прибули, ще не знають національної мови, могли підчитувати, звичайно, російською, бо це знайома їм зрозуміла мова. І таким чином намагалися, власне, українців дестабілізувати навіть там, де вони намагалися будувати якось заново своє життя.
Мирослава. А как так. Вы оцениваете, в принципе, готовность европейских стран бороться с российской дезинформацией? Ведь если сравнивать Украину, да, то с 2014 года страна имеет большой опыт с тем, чтобы бороться с российскими фейками. А если говорить о европейских странах, то, судя по всему, они менее подготовлены к борьбе с дезинформацией.
Це, до речі, дуже складне питання навіть не з точки зору підготовки, а з точки зору того, які в них є для цього інструменти і можливості. Тому що ставлення до того, взагалі російська вся інформаційна кампанія якраз таки цілиться в найбільшу слабкість європейських країн. Ось це нерозуміння, відсутність відчуття, що таке дезінформація, а що таке свобода висловлення поглядів. Це найбільша проблема. Наприклад, в країнах ЄС зайняло багато дуже років, аби заблокували нарешті РТ та Спутник. Хоча російські державні медіа фінансуються, все зрозуміло, величезна кількість доказів, що ведеться пряма пропаганда. Але сьогодні ми кажемо, що на місці, де блокується хоч одне російське державне медіа, як гриби виростають просто місцеві, нібито локальні, невеликі блоги, маленькі видання, які ведуть нібито громадяни цих країн, наприклад, якийсь німецький невеличкий сайт, невеличкий польський сайт і тощо. І насправді ми не можемо надати доказів, що ось гроші, російські рублі, на які там були профінансовані існування таких видань, або що їхні автори чи головні редактори отримували чи кошти, що вони, власне, пов'язані прямо з російським державним апаратом, російськими державними медіа тощо. Але коли ми будемо брати ось цей якісний аналіз, коли ми будемо, як ми півтора роки, слідкувати, що поширюють ці медіа, ми побачимо інколи не тільки відверті фейки, не тільки маніпуляції, просто просування проросійських якихось тез, а ми побачимо те, що це просто інколи цитування дослівно кліше російської пропаганди, вживання тих самих висловів. Тому тут питання більше в тому, що боротися як, якщо не завжди можливо буде довести прямий зв'язок із російськими державними медіа чи фінансуванням із Росії, і ця дискусія буде на рівні того, що таке свобода вираження поглядів, і ми подаємо тут вам альтернативну нібито думку про події в Україні, а доведіть, що ми там якось пов'язані з Росією. І інший момент, що навіть коли це роблять великі технологічні платформи, наприклад, коли YouTube блокує якісь канали якихось спікерів за системне поширення дезінформації, то вони просто переходять зі своєї досить лояльної, досить великої аудиторії на платформи, де цих фільтрів немає, і продовжують там, власне, поширювати дезу. Ідеальна платформа для цього, наприклад, Telegram, який також здобуває популярність трохи більше в Європі. Закриті групи, на які ніхто не може впливати, і які можуть поширювати різноманітну конспірологію, а потім і фейки про Україну, це ще одна платформа, де ви вільні робити, що хочете. Тому на рівні державному, так, в принципі, європейські країни можуть мати якісь механізми, але на рівні дискусії, що таке свобода слова, і Росія дуже вдало б'є по цій слабкості і по питанню, що це свобода слова, а не наша пропаганда.
Український опыт как-то может помочь европейским странам в борьбе с дезинформацией? Либо же здесь Украина никак не может повлиять на ситуацию, которая складывается в странах Европы, даже если украинские беженцы под прицелом фейковых новостей?
Насправді, якихось інструментів юридичних чи тощо, звісно, ми не особливо маємо. Точніше, не маємо, скоріше. Навіть українські державні центри протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони, інші при Міністерстві культури інформаційної політики, кожен раз, коли це у них запитують, вони пояснюють, що ми можемо надавати рекомендації, ми можемо надавати докази, ми можемо радити, кого заблокувати тощо, але практично сказати «зробіть це», ми інструментарію не маємо. А пояснювати, роз'яснювати, чому це саме російська дезінформація, чому пропаганда, давати, власне, такі масиви доказів, наприклад, як ми із тисячами кейсів дезінформації у нашій базі, яку ми ось, власне, представляли це дослідження. Це варіант, можна достукатися, пояснити, що повідомлення такі, вони, власне, не вашими місцевими якимись просто вільнодумними спікерами вигадані. Вони прямо корелюються з російською дезою, і вони так само просто неправдиві. Тому варіант боротися на рівні підвищувати свідомість, підвищувати розуміння, де правда, де ні. І, звісно, те, про що ми завжди говоримо, дуже круто було б будувати контрнаративи, правдиві, круті історії успіху. Але вони, на жаль, не так класно приживаються, навіть якщо ми будемо говорити про історію з українськими біженцями, то проросійські медіа активно дискредитують нас у Польщі, але дуже мало історій успіху про те, як там розвиваються українські бізнеси, які тепер приносять, власне, податки у місцеві, у бюджет, наскільки багато якихось інших історій успіху чи тощо. Це приживається гірше. Але насправді наш найголовніший інструмент – це правда протидія, це побудова таких контраргументів і роз'яснення, чому все не так. А на рівні юридичному це, на жаль, ми дещо зв'язані трохи по руках.
Мирослава, а есть какой-то топ-список стран, где российская пропаганда, скажем так, распространяется в особо больших количествах, да, или распространяется давно?
Ну, власне, давно вона поширюється у будь-яких європейських медіа, тому що, власне, коли ми говоримо про її основну ціль до 2022 року, це було, власне, створити оце враження правди десь посередині, взагалі не зрозуміло, що відбувається в Україні, якийсь внутрішній конфлікт, ми тут ні до чого тощо. З 2022-го її ключова ціль – виправдати, чому необхідне було повномасштабне вторгнення, які нібито були проблеми в Україні, які чомусь дозволяють порушити територію суверенної країни, зайти і почати їх вирішувати. Тобто це більше виправдання агресії. Тому вона як і була, так і лишається присутньою практично в будь-якій країні. Найбільше в рамках нашого дослідження це Польща, Словаччина. Але, до речі, цікаво, що раніше на другому місці була Угорщина. Це досить зрозуміло через те, що там роками при владі була людина з проросійською риторикою і поглядами. І зрозуміло, що це взаємно корелюється. Тобто нема такого, що політик в якійсь країні може говорити про абсолютно непопулярні ідеї і отримати якусь підтримку. Власне, отже, там була аудиторія, які це відгукувалося. І все працює навпаки. Там, де політики починають більше цих тез вкидувати, ми бачимо одразу всі спалахи дезінформації. Так було у Словаччині. Зараз, коли перед виборами, коли якраз таки здобув перемогу проросійський кандидат, ми побачили, що Словаччина одразу піднялась у рейтингу в нашому дослідженні, там з'явилось просто в рази більше фейків. Тому, власне, в тих суспільствах, де є якийсь шанс проросійським силам здобути більшу підтримку з боку населення, рухи, якісь інформаційні кампанії, вони сильніші, тому що там можна донатиснути, привести до влади таким дуже довгим, дуже опосередкованих, ясно, не прямим шляхом, але проросійських кандидатів, які будуть більш вигідні позиції Росії займати чи комунікувати. І це топ-інтереси, що найменше у Східній Європі для Росії точно. Якщо ж ми взяли б усі країни Європи, чого зараз ми, на жаль, не маємо, маємо лише 6 у нашому дослідженні, то ми могли б говорити, хто там серед усіх країн на найвищому рівні. Але, наприклад, до повномасштабного вторгнення ми починали це дослідження з Німеччини та Італії. Німеччина була і за нашими даними, і за даними наших іноземних колег роками на першому місці.
Так же, як я розумію, що і Італія входить в цей список.
Італія, Німеччина, Італія була буквально трошки нижче, не на другому місці. Ми її взяли тому, що дуже цікаво, у 19-20-х роках Росія використала...
Мирослава, я... Прошу прощения, перебью вас, потому что заканчивается эфирное время. Говорим о том, что и Италия, и Германия тоже входят в этот список распространения дезинформации про украинских беженцев в том числе. Спасибо огромное. На этом наш эфир заканчивается. Сегодня в студии для вас работала Анастасия Середа. Увидимся завтра в это же время. Все самое интересное ищите в нашем телеграм-канале. Увидимся.